эфире Вашингтонская студия «Радио Свобода». Специальная передача «Беседа наших сотрудников-юристов» Дины Исаковны Каминской и Константина Михайловича Симиса с Еленой Георгиевной Боннер.
Елена Георгиевна, уже не первый раз мы встречаемся здесь, в нашей студии Вашингтонской, за микрофоном. Я помню, что последний раз, когда состоялась наша беседа, мы говорили о предстоящем, возможно, тогда еще только предстоящем референдуме, и вы, с, по-моему, не очень свойственным вам оптимизмом, говорили о том, что вы убеждены, что народ пойдет на референдум, что представление о том, что общество стало пассивным, представление неверное. Я специально об этом вспомнила для того, чтобы сказать вам с удовольствием, что вы оказались правы, что действительно народ принял участие в референдуме. Ну, первые, позвольте, я закончу свою мысль. Первые еще не окончательные результаты свидетельствуют о том, что президент Ельцин пользуется поддержкой в народе. Однако, недавно слушая передачу последних известий, я услышала, что председатель Верховного Совета Хасбулатов сказал так, что в этом референдуме нет ни победителей, непобежденный, что единственный результат этого референдума – это раскол, дальнейший раскол общества. И вот я ставлю перед вами вопрос. Разделяете ли вы эту точку зрения?
Нет, я не разделяю точку зрения Руслана Хасбулатова. Я считаю, что это не дальнейший раскол общества, а дальнейшее расхождение двух ветвей власти. Власти, которая, ну, персонифицируется Хасбулатовым, съезд, Верховный Совет, и существует на самом деле сама для себя и работает сама на себе. И власти, которая не всегда удачна и, на мой взгляд, достойна многой критики, но все-таки думающая о стране, власть, которая персонифицируется президентом, и осуществляет действительную работу по реформе общества, правительства. Можно большой перечень ошибок предъявить правительству и президенту. Можно говорить о трудностях, с которыми они сталкиваются. Но нельзя говорить, что эта ветвь власти бездействовала или работала только на себя. А насчет апатии, о которой все время говорилось до референдума, так эта апатия относилась не к референдуму, не к праву народа высказать свое отношение и волю. Она относилась к тому периоду, когда существовало, вот мы были поставлены в условие, есть две власти или три, Конституционный суд еще, и у них идет драка между собой на каком-то уровне, который абсолютно не соприкасаем со страной, с народом. Вот эта драчка вызывала индифферентное отношение, потому что кто бы ни дрался там, всегда хотелось сказать: чума на обе ваши головы.
Вы знаете, конечно, вы оказались, Елена Георгиевна, правы в своем оптимистическом прогнозе. Но мне кажется, что народ пошел на референдум не только потому, что понял, что речь идет о тех, о борьбе между теми, кто не хочет делать, и теми, кто делает. Мне кажется, народ проявил удивительный здравый смысл. Ведь вы подумайте, большинство, ну, по тем данным, которые имеют, высказались с одобрением о социально-экономической политике, которая ударила по карману, по холодильнику, по столу. И мне кажется, что речь идет, можно говорить тут о том, что народ понял, что речь идет либо о закреплении той свободы, которую он обрел, либо о возвращении в прежнее рабство к тоталитарному режиму. И вот мне кажется, что в этом, и это меня очень обрадовало, проявился здравый смысл народа, и это гарантия необратимости того, что произошло.
Я с вами согласна абсолютно. Народ ведь вообще вот эти последние годы все время опровергает советологов, социологов, политологов и всех на свете, опровергает мудро, и так что нету аргументов, чтобы спорить. Гражданская война, народ фактически своим отношением говорит нет. Массовое недовольство, бунты, забастовки и социальный взрыв при реформе. Народ сказал этому нет. Несмотря на то, что било именно по собственному холодильнику, по собственному столу, по собственному карману. И вот так и референдум то же самое. Народ мудрее своих правителей.
Те предварительные результаты референдума, которые нам уже известны, они говорят о неком, ну, разброде в отношениях по ряду вопросов. И есть те, кто поддерживает Ельцина значительно меньше, пока что, во всяком случае, тех, кто высказывает свои симпатии к парламенту, но почти подавляющее большинство при опросах общественного мнения отвечает «нет возврату к коммунистическому прошлому». И это, по-моему, важнейший показатель и важнейшая база для надежды на будущее.
Конечно, конечно, «нет прошлому». Поиск трудного пути выхода из очень тяжелого сегодня, но никакого возврата к прошлому. Это совершенно точно. Новая Россия не даст себя вернуть в тоталитарное рабство.
Вы слушаете подготовленную в Вашингтоне беседу наших сотрудников-юристов Дины Исаковны Каминской и Константина Михайловича Симиса с Еленой Георгиевной Боннер.
Ну вот в известиях не так давно были опубликованы основные принципы новой Конституции, которые предлагает президент. Давайте начнем так, с общего впечатления.
Общее впечатление хорошее. Меня очень обрадовал раздел «Права и свободы человека». Мне, в общем, кажется достойным внимания и очень серьезного обсуждения вот этот тройственно-судебный высший орган, арбитраж, суд и конституционный суд. Мне кажутся очень важными разделы о собственности, гарантии собственности, которые есть в этом проекте Конституции. Я стою за то, чтобы была президентская республика с нормальным парламентом, но ограниченная возможностями поправок и со стороны президента, и со стороны парламента, чтобы не было возможности эту конституцию каждому тащить на себя и тем самым похерить, погубить, как была погублена, бог с ней, сталинско-брежневская конституция. У нас механизм внесения поправок оставался в Конституции тот, который был установлен в 1936 году, когда, собственно говоря, все работало на диктатора, и было единогласное голосование по любому вопросу и прочее. И за последние полтора года, или, может быть, чуть больше, съезд и Верховный Совет умудрились внести 340 с чем-то поправок в документ. У нас считалось, что вообще Конституцию поправить по любому поводу ничего не стоит. В результате Конституции не стало фактически. Но любая из ветвей власти, обманом нам внушала, что она действует конституционно. Я тут не разделяю. Любая из ветвей власти пыталась доказать, что это конституционно. И, конечно, самое ужасное в этой, вот в этом период было, это то, что произошло с Конституционным судом.
Елена Георгиевна, я хочу вас перебить. Вот вы сказали о том, что любая из ветвей власти уверяла, что она действует в рамках Конституции. Это правильно, конечно, но ведь власти в этом смысле были в неравном положении.
Абсолютно нет, абсолютно неравном. Если исполнительная власть могла только уверять, что она действует конституционно, то законодательная власть каждый раз под любое свое, так сказать, желание исправляла основной закон. И таким образом Конституция из юридического правового документа стала вообще документом, который являлся механизмом политической борьбы.
Сказать о том, что на этом референдуме не было ни победителей, ни побежденных, можно только или, если не хочешь смотреть в правде в глаза, или если идешь на прямое, открытое, всем явное лицемерие. Есть победитель. И этот победитель я бы даже не назвал Ельцина победителем. Это победитель, это стремление построить демократическое правовое государство. Вот мы сейчас обсуждали основные положения той конституции, которую предлагает Ельцин и его команда. Можно так или иначе относиться к отдельным деталям, но в принципе я согласен, что главное то, что... то без чего, простите, не может существовать демократическое государство. Строгий принцип разделения властей проводится здесь очень четко.
Очень четко, да.
Ну вот давайте теперь обсудим такой вопрос. Ну вот на референдуме был победитель. А как реализовать результаты этого референдума? Как перевести их, ну, говоря так, на юридический язык? То есть как принять новые конституции? Вот вы понимаете, ведь даже председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зоркин в день референдум к вечеру, когда уже более-менее вырисовались контуры результата, сказал, что, по его мнению, результаты референдума не порождают необходимости и возможности изменения Конституции и принятия нового текста Конституции. Сопротивление тому, что хочет сделать сейчас президент Ельцин, то есть провести принятие новой Конституции не через съезд народных депутатов, а через учредительное конституционное собрание, это стремление очень и очень нелегко реализовать. Вот как вы мыслите себе преодоление, возможность преодоления этого сопротивления, вы оставаясь в рамках конституционности и юридической корректности?
Вы понимаете, вот вы ставите вопрос, оставаясь в рамках конституционности, когда нет Конституции. Очень странно. Но я думаю, что доверие президенту, высказанное на референдуме, не только дает ему право, но обязывает его приступить к созданию новой конституции и принять ее специальным органом. Ведь доверие Ельцину одновременно абсолютное недоверие съезду. И я думаю, что когда будут полные результаты референдума, это будет совершенно четко подтверждено. Я считаю, что формирование Конституционной Ассамблеи, ее там называли учредительным собранием, неважно, дело не в названии. Только такой орган может принять новую Конституцию. И вот, это быстрая работа может быть, потому что те основные принципы и та Конституция, которую представил президент, и плюс наработки по другим проектам Конституции дают основу для очень плодотворной и быстрой работы. Но, конечно, противники референдума – это все те же, это съезд и его руководство, это Конституционный суд. Теперь будут утверждать, что референдум ничего не дал, и в нем нет победителя. Есть победитель, победитель – страна, победитель – народ, который отношением к этому референдуму и своим голосованием на нем, так сказать, выстрадал себе право на будущее, конституционное и реформирующее наше общество. Это необходимо осуществить, иначе президент обманет ожидания народа. И есть еще один момент очень важный. В стране, да и всему миру, все время морочат голову, что не надо нам политического устройства, не надо нам конституции, надо заниматься экономикой, а это потом. Так вот, потом экономики не будет. Пока не будет четкого политического устройства, мы не справимся с экономическими проблемами. И вот неучастие или малоактивное участие Татарстана, Ингушетии и каких-то областей, где преобладает партийное руководство, доказательство того, что экономические проблемы мы сможем решать успешно только на базе политического устройства, адекватного новой стране. Страна новая, она не может жить в тех ползунках, из которых она выросла.
Вы знаете, к нам ведь сюда, в Вашингтон, приезжает довольно много из Москвы представителей и законодательной власти, и исполнительной власти. Мы имеем возможность с ними встречаться и тут за круглым столом, и вести приватные беседы, обсуждая все эти проблемы. И я бы сказала так, что на протяжении очень длительного времени мы все время обращались к вопросу о том, нужна новая конституция или не нужна. И ряд очень уважаемых мною людей, убежденных демократов, говорили, что это вообще совершенно неправильное представление, что вот все сосредоточено в этом документе, что можно жить со старой конституцией, и важно, в общем, работать. А конституцию, к ней можно приспособиться. Я вообще была решительным противником этой концепции. Правда, должна признать, наступил момент такого кризиса ужасного, когда было совершенно понятно, что новую конституцию принять еще невозможно. И я считала, что вот в этот момент можно внести или необходимо внести срочно, немедленно поправки, которые бы уничтожали всевластие советов и уничтожали это ужасное противоречие, которое стало, легальными рамками непрерывных конфликтов. Но это возможно было только на очень короткий период, очень локальный период. Жить без Конституции страна не может.
Вы слушаете подготовленную в Вашингтоне беседу наших сотрудников-юристов Дины Исаковны Каминской и Константина Михайловича Симиса с Еленой Георгиевной Боннер.
Тот проект Конституции, который мне приходилось уже обсуждать, и в частности с Румянцевым мы говорили, я говорила тогда, что это вообще не Конституция, это не основной закон, это какой-то капитальный труд, с которым никто не может ознакомиться, и в котором, кстати сказать, сохранилось очень много декларативных, чисто декларативных положений. Конечно, стране нужна Конституция четкая, ясная, краткая. И вот в тех принципах, которые я здесь имела возможность прочесть, там очень хорошо сказано, это, кстати сказать, мне очень нравилось и в американской Конституции, принцип: Конгресс не может издавать законов, нарушающих права человека. То есть не декларируются отдельные права, а возлагается обязанность на законодательный орган не нарушать эти права несправедливыми и антидемократичными законами. Вот как вы, Елена Георгиевна, относитесь к такой концепции?
Я тут последователь Андрея Дмитриевича Сахарова, четкий, как и во всем другом. Я должна сказать, что Андрей Дмитриевич, еще когда существовал СССР и первый съезд депутатов был, уже тогда считал самой насущной и срочной обязанностью создания новой Конституции. Я считаю, что Конституция была необходима. Я считаю, что она должна быть несравнимо более жестким и более четким документом, чем Румянцевская. Более того, я вижу в новой Конституции, которую предложил президент, недостаток, что в ней около 100 статей. Я думаю, что их должно быть в половину меньше. Конституция не должна быть сводом законов и указов. Это совсем другой документ.
Так как быть? Что сделать, чтобы можно было принять Конституцию, если существующий законодательный орган этому препятствует?
Значит, президент должен проявить волю. Вы знаете, я считала, что президент должен был проявить волю после августа и не оставлять новую послеавгустовскую Россию в тисках сталинско-брежневской конституции, советов, и вершиной которых является съезд. Нельзя оставлять конституционный механизм в руках тех, кто его не хочет менять. Хочет вернуть страну назад. А сегодня это так. Значит, должна быть проявлена воля. Я человек очень резкий. И мне даже рекомендовали не употреблять никогда это выражение. Но я его употреблю. Я думаю, что бывают ситуации, когда нельзя делать фетиш из демократических принципов. Иногда надо действовать по методу Фукимори.
Константин Михайлович, вы хотели что-то дополнить, у нас осталась буквально одна минута.
Я хотел только сказать, что это очень опасный все же путь, потому что опыт исторический показывает, что однажды, нарушив принципы демократии и однажды взяв авторитарную власть, вне зависимости от своих субъективных качеств, политический деятель уже с трудом от нее отказывается.
Ой, я согласна с вами, очень опасно. Но мы уже увидели, как опасно не взять должное количество власти, когда у власти антидемократическое большинство.
Елена Георгиевна, наше время истекло. Мы вынуждены закончить эту беседу. Мне хотелось вспомнить слова Джефферсона, которые записаны в Декларации о независимости Соединенных Штатов. На это время не осталось. Он говорил, что наступает время, когда народ может избавиться от деспота. Я благодарю вас. Я надеюсь, что мы еще раз будем беседовать.
Я тоже надеюсь. Спасибо.
Вы слушали подготовленную в Вашингтоне беседу наших сотрудников-юристов Дины Исаковны Каминской и Константина Михайловича Симиса с Еленой Георгиевной Боннер.